Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Бесогон на взводе». Читает артист Александр Хашабаев. Ночь. Темнота. Характерные больничные запахи. Мягкая тишина, прерываемая легким поскуливанием. Холодный кожаный нос тычется в мою ладонь. Я лежу на спине. Сна нет, мне тепло, дыхание ровное, но не глубокое, иначе сразу появляется режущая боль в боку справа. Скорее всего, ребра сломаны, такое уже было. Надо как-то перетерпеть. Память возвращается медленно, урывками, но хотя бы по порядку. Например, кто я? Тут все просто, хоть и не сразу. Я Федор Фролов, по прозвищу Теодор, для друзей Тео, бывший представитель черной готской субкультуры. Потом, кажется, еще философ, по крайней мере, меня этому где-то серьезно учили. А после этого я был солдатом-сверхсрочником, снайпером в спецчастях, отметился в Махачкале, Степанакерте, прошел до Хасавюрта, серьезно ранен, имею две награды. Но, кажется, жизнь внятно объяснила мне, что война — это не мое. Сейчас я не гот и не солдат. Я скромный послушник в стареньком храме заснеженного села Пияла Архангельской области. Служу при отце Пафнутии. Он хороший человек, все понимает. Сам из семьи военных и меня учит. Это основное. Или нет? Что-то забылось? Говорят, будто бы мозг человека после стрессовых ситуаций порою непреднамеренно пытается избавиться от неприятных воспоминаний. Возможно, это произошло и в данном случае. Словно кто-то вырезал кусок кинопленки из моей памяти. Но почему-то я даже не хочу знать, какой именно и кто конкретно это сделал. Пусть все остается вот так.
«Лись тебя!» — ворчливо прошептал знакомый голос. «Ты дышишь, значит, ты не умер. Если я тебя еще два раза лись, мы пойдем гулять?»
Гуляют обычно с детьми, так что это, видимо, чей-то настырный ребенок.
У меня детей нет, я уверен. Или получается, что уже есть? Декарт мне в печень, глаза не хотят открываться.
Наверное, все это сон? Спасительный, лечащий сон.
Спать у меня сейчас лучше всего получается, хотя именно в снах иногда приходит понимание того, что со мной произошло и почему я не хочу об этом вспоминать. Один такой сон я не мог выкинуть из головы, остальные смог, а его нет. Он пробил мне оба виска, словно длинный гвоздь, и до сих пор ледяной сталью обжигает мозг. Я словно бы видел себя со стороны в жуткой толпе рогатой нечисти, когда самые страшные кошмары становятся реальностью. Мой револьвер разряжен, кулаки сбиты в кровь. Противник не убывает, а прямо передо мной скалит чудовищные клыки собака самого дьявола. Мне никогда не забыть яростный огонь тех глаз, в них отражалась сама преисподняя. А серное дыхание из зверской пасти отравляло воздух.
«Тео, я тебе тут вкусняшки принес. Я их не съем. Я хотел, но не съел. Ты же мой друг. На, кусь их. А я тебе еще и лапку дам. Вставай!»
Поскуливание стало громче. Может, это не ребенок вообще? Ну, не знаю тогда кто. Может, какая-нибудь говорящая собака? Глупо, конечно, но почему сразу нет? Что с того, что собаки так не умеют? Мир вокруг нас невероятно сложен и изменчив. Помните, как английский писатель-философ-священник Джонатан Свифт вполне аргументированно доказывал, что лошади разговаривают, красочно описывая их язык? Да и фантаст-географ Жюль Верн считал, что собачья пасть гораздо лучше подходит для произношения слов, чем, к примеру, клюв попугая. Если каким-то одним животным разговаривать можно, то почему никаким другим нельзя? Я бы разрешил. Хотя кто бы и зачем стал спрашивать у меня разрешения? Снова темнота. Другой голос. Как он?
Не хочет играть. Лежит, не взял вкусняшки, не узнает меня, обижает собаченьку. Погладь мой зад.
Фу, Гес, иди отсюда. Сядь в углу, я сама. Что-то невероятно легкое и нежное коснулось моего лба. Нет, это не была человеческая рука. Скорее всего, какой-то предмет, возможно, лебединое перо. Или я просто не заметил, как умер, а сейчас меня осматривают ангелы. Зачем бы я им? Вообще без понятия. Но что-то плавно сдвинуло меня в сторону, вытряхнуло сознание из тела, томно завораживая ставшую сладкой боль. Потом закружило, подняв выше звезд, в искристые вихри, в разноцветные облака северного сияния. И вдруг, без предупреждения, так резко бросило вниз, что у меня зубы клацнули. Я резко сел на больничной койке, вытаращив глаза и задыхаясь, словно от удара конским копытом, солнечное сплетение.
«Диоген мне в бочку! Где я?»
Дневной свет ударил по глазам. Знакомое место. Кажется, мне уже доводилось бывать в этой палате. Сюда еще заходил такой обстоятельный мужчина, главный врач, Николай Вениаминович, да?
«Тео, я тебя лись.
Гес?» В следующую секунду здоровый комок каменных мышц и самых твердых лап на свете попросту сбил меня в прыжке, закатил под кровать и вылезал от шеи до ушей. О, как же я был счастлив вновь видеть эту несносную псину. Самого лучшего добермана на свете и самого верного друга, о котором только может мечтать человек. На восторженный лай моего пса, вкупе с грохотом моего же тела, стулом, столиком с посудой, чашками, тарелками, пузырьками и чем-то еще металлическим, не успел рассмотреть, раздался тревожный звонок сигнализации. «Ох ты ж, боже мой! Говорили же, что с собаками нельзя! Укусил вас этот кобель, да?» В палату квахча вбежала полная медсестра в зеленом халате. «Я сейчас врача вызову!»
«Не надо, он не кусается!» «Неправда. Кусайся еще как!» — искренне удивился доберман. «Обижаешь собаченьку?»
Женщина неуверенно замерла. Я цыкнул зубом на не вовремя разболтавшегося Гесса, попытался встать, держась за кровать, и едва не взвыл от боли, забинтованный локоть левой руки обожгло жидким огнем. Ребра откликнулись секундой позже. «Нет-нет, не вставайте, я помогу!» Медсестра кинулась вперед, осторожно обошла насупленного добермана и, едва не приподняв меня на руках, легко усадила на койку. «У вас сильное растяжение. Повезло еще, что связки не порвали. Плюс два ребра сломаны, на третьем трещина. Ну, хоть удачно, могло быть и хуже. А уж мелких и глубоких порезов по всему телу... Ох! Хирурги над вами колдовали часов 6, наверное. Вы ведь в аварию попали, да?»
«Наверное, да», — зачем-то согласился я, хотя Гес опять-таки сделал в мою сторону круглые глаза. «Похоже, со мной в одну бетономешалку засунули 50 сумасшедших кошек».
«И не говорите, вам повезло, что в хорошую клинику попали вовремя. Сидите тут, скоро обед принесут. Вы голодный? Это хорошо. Значит, выздоравливаете». Собственно, она сама за меня все решила, но да, есть, честно говоря, хотелось. Когда дверь за женщиной закрылась, мы перешли на заговорческий шепот.
«Гес, сколько я тут валяюсь?»
«Третий день», — честно ответил он.
Я-то думал, что нахожусь в больнице никак не меньше недели. Но при современном уровне медицины, опытных врачах, правильном уходе и молодом организме, наверное, так. 3 дня и оклемался. Хорошо, с этим разобрались, идем дальше. Как мы здесь оказались? Это мой короткохвостый друг и напарник знал. По его словам, выходило, что мы с ним где-то охотились на нехороших бесов, накрыли большую банду или шайку, дрались там со всеми, всех победили. Потом я хлопнул ладонью по карте Джокера, и нас перенесло в коридор системы. Трое мужчин, сидящих в очереди, подхватили меня уже бессознательного, на руках занесли в кабинет, а там был черный ангел, который вызвал помощь. Потом приехала скорая. Гесса, разумеется, никто не стал прогонять, да и главврач клиники за него заступился. Я ведь уже лежал тут, так что нас с доберманом немножечко знали. Оставался еще один вопрос, который жутко хотелось бы прояснить.
«Ты что-то говорил про бесов. Это кто?»
Доберман шагнул вперед и, встав на задние лапы, приложил переднюю правую мне ко лбу. В его круглых глазах была тревога.
«Погоди, я серьезно. Реальные такие бесы с рожками и хвостиками, как из книжек? Ты в них веришь, что ли?»
«А то ты не веришь», — удивился он.
«Я столько не пью и наркотиками не балуюсь».
«Не видишь бесов? Не веришь в них? Тео, я тебя люблю. Что с тобой сделали?»
Мне не оставалось ничего, кроме как обхватить за шею верного пса. Я ничуть не сомневаюсь в том, что он видел то, что видел. Здесь тема в другом. Почему он так свято уверен, будто бы и я обязан это видеть? Данный вопрос равно психологический, как и философский. По идее, способность видеть, осязать, чувствовать параллельные миры и паранормальные явления довольно часто приписывают животным на уровне метафизики, причем щедро сдобренной глупыми деревенскими суевериями или околонаучными веяниями. Уже смешно, как образованный человек, я обычно на этом поле не играю. В конце концов, если философия подразумевает любовь к отвлеченному мышлению, то, с одной стороны, это дает возможность свободного осмысливания любых, даже самых парадоксальных точек зрения, а с другой, совершенно не обязывает принимать их безоговорочно, невзирая на любые, даже самые высокие авторитеты. Тут уж, простите, нам для чего-то дан разум. Критическое восприятие реальности, как и нереальности, является одним из важнейших, если не ключевых, отличий человека разумного от животного. Я же прав?
Прав,
ответил я сам себе и добавил. А ты еще разговариваешь с бесхвостой собакой, и она тебе отвечает. По-моему, это тревожный звоночек. Недаром один пьяный бомж на московском вокзале в Санкт-Петербурге кричал мне вслед, что экзистенциальное кафкианство до добра не доведет, ибо изначально деструктивно, по сути.
«Тео, ты с кем разговариваешь?»
— мгновенно навострил уши доберман.
«Лысина Сократова, видимо, сам с собой и со своими же глюками».
«Доброе утро, больной!» В дверях показалась новая медсестра, очень милая девушка лет 20-23 от силы. Она вкатила капельницу и улыбнулась мне. «Пациент Федор Фролов, сейчас завтрак принесут, а я вам пока седативное поставлю. Не волнуйтесь, это не помешает».
«Спасибо», —
ответно улыбнулся я и замер на полуслове, потому что в пластиковом пакете, к которому вела прозрачная гибкая трубка, явно что-то плавало.
То ли захлебнувшийся воробей, то ли дохлая мышь, то ли просто случайный кусок грязи.
Но это же... «Ненормально, да?»
«Простите, а что это за препарат?»
«Успокоительное. Будет лучше спать, избавитесь от тревожности, ну и для иммунитета как общеукрепляющее полезно».
«Погодите, мне кажется, ли у вас там мусор какой-то булькает?»
«Где?»
«Да вот же!»
Я ткнул пальцем в темный комок. Молоденькая медсестра проследила мой взгляд, недоуменно пожала плечами и слегка насупилась.
«Ничего там нет».
«Чистый состав. У нас, знаете, как строго с гигиеной. За одно нарушение может и глава отделения полететь».
«Но я же вижу».
Мой пес зарычал, словно бы полностью поддерживая мою правоту. Круглые глаза Гесса также вперились в капельницу, а верхняя губа нервно подергивалась над клыками. Получается, он тоже это видит? «Но кого? Или что?»
«Тео, там в мешке голый бес купается». «Может, он даже уже и напрудил?» «Не надо ничего в себя капать!»
Медсестра обернулась ко мне с иглой. «А у вас так здорово получается за собаку говорить? Вы артист, наверное? У нас тут много знаменитостей бывает. Писатель Василий Головачев, актриса Лиза Боярская, еще Алексей Воробьев, певец такой, другие всякие. Закатывайте рукав!»
«Девушка, извините, я не буду».
«Чего не будете?»
«Прокапываться».
«Отказываетесь от процедуры?»
«Да»,
— решительно определился я, скрещивая руки на груди. «Международный знак протеста и ухода в себя».
«Это неразумно. Доктор лучше знает, что вам сейчас необходимо».
Тонкие стальные пальцы сжали мое плечо. «Ложитесь, пожалуйста». Я нипочем не ожидал от миловидной, хрупкой на вид девушки такой нереальной силы.
Мое тело отреагировало на автомате, не дожидаясь команды мозга.
«Прошу вас, погодите, пожалуйста». Я скинул ее захват, перекатываясь через кровать и принимая оборонительную стойку. «Можно попросить ко мне главного врача?»
«Николай Вениаминович занят, у него совещание».
Личико медсестры странно вытянулось, а между розовых губ вдруг мелькнул длинный, раздвоенный язык.
«Лягте, сию же минуту! Капельница — это не больно».
«Ни за что».
«Пациент Фролов, вы начинаете меня нервировать, а нервная медсестра может с первого раза и не попасть в вену».
«Гес?»
— позвал я, поскольку девушка загораживала спиной выход, так что пробиться к двери было проблематично.
«Приятель, помоги-ка мне». «Сам выкручивайся», — неожиданно объявил этот короткохвостый изменник. «Бесов он не видит». «Мне их за тебя, Кузь, не буду». «Гес, я обиделся». «Да на что же?» — взвыл я, с великим трудом уворачиваясь от гибкой петли с той же капельницы, которую юная медсестра со странностями вдруг попыталась набросить мне на шею. Та грязно-серая субстанция, которую мой пес почему-то назвал бесом, заколыхалась, словно бы подпрыгивая и хлопая в ладоши. Память так и не желала возвращаться, словно блоковская капризница, то приближая к себе, то убегая со смехом из подсознания. Зато мышечная память тела, казалось бы, абсолютно точно знала, что и зачем делает. От двух тычковых ударов иглой я уклонился, на третьем перехватил запястье девушки, вывернул его, рубанул ребром ладони в локтевой сгиб и едва не рухнул на пол от боли. Меня же предупреждали о травме ребер. Коварная вещь. Я увлекся и почти потерял сознание от резкости собственных движений. Что же тут происходит-то? Медсестра ловко вывернулась, демонически захохотала ракочущим басом и рыбкой бросилась на меня сверху. Я укатился под кровать, а эта мерзавка, выпустив носом пар, ударила в пол каблучком с такой силой, что на коричневом и линолеуме пошли трещины. Не знаю почему и как, не спрашивайте, по идее он гибкий. «Гес, скотина ты эдакая!»
«Ничего не знаю, не обижай собаченьку».
«Ты мне поможешь уже или нет?»
«Один раз кусь», — честно предупредил он и укусил за ногу. «Но не ее, а меня».
«А, мать твою! Захимок и вдышла! Какого хрена? Ты пряник гнойный! Тут свою же через всем селом драешь, чтоб тебя 4 раза с пируэтами!»
Не помню, кстати, преподавали ли преподаватели, смешно звучит, нам чтение мата в университете. По идее, должны были. Сколько помню, ребята с параллельных курсов филологии или истории хвастались, что сдают зачеты по мату как неотъемлемой, яркой и эмоционально насыщенной части русского языка, табуированной в приличном обществе, но не отрицаемой даже самыми целомудренными учеными-занудами. Матом в нашей стране можно добиться, если и не всего, то уж как минимум многого. И к моему немалому изумлению, оно тоже сработало в этой ситуации.
«Ой!»
— тихо сообщила мне медсестра, сидя на полу в распахнутом халатике и белой шапочке набекрень.
«А вы кто?»
«Федор Фролов. Снайпер и год. Для друзей Тео», — неуверенно ответил я, все еще морщась от боли в ребрах.
«Вы тут, кажется, капельницу забыли».
«Какую капельницу? Зачем?
Я вообще в офтальмологии работаю».
«А, бывает», — медленно протянул я, первым вставая и подавая ей руку.
«Тогда вам пора.
Здесь, наверное, травматология какая-нибудь или что-то в этом роде». Из упавшей на пол капельницы наружу выбрался жирный, омерзительный бес в струпьях и разноцветных язвах. Теперь я отлично видел эту поганую тварь. Мой доберман тоже, поскольку быстро пришлепнул беса тяжелой лапой, только мокрым брызнуло.
«Так я пойду?»
Вежливо проводив милую, хоть и слегка пришибленную девушку до дверей, я осторожно выглянул в коридор. Пока медсестричка, слегка спотыкаясь и держась за стены, ковыляла в свое отделение, та возрастная женщина, что ушла мне за обедом, тупо сидела за столиком дежурной, уставясь в противоположную стену. Взгляд абсолютно пустой, в руках застыл пластиковый поднос с остывшей гречневой кашей и полным стаканом компота. По-моему, это выглядело несколько жутковато.
«Прости», —
первым делом сказал я, когда вернулся назад. Доберман молча подошел и развернулся ко мне задницей. «Ладно, понятно». Я также молча погладил его масластый зад. Гес удовлетворенно кряхтел и поскуливал.
«Все». «И это все? Глоть меня всего».
«Не начинай. Скажи лучше, где моя одежда? Нам пора домой». Верный пес мотнул головой в сторону маленького шкафчика в палате. Я с наслаждением, морщась от боли, снял больничную пижаму и тапки, переодевшись в привычный армейский свитер, черные джинсы и высокие зимние ботинки со шнуровкой. Игральная карта Джокера по-прежнему лежала в нагрудном кармашке. Старенький, но вполне надежный наган находился в той же кобуре на поясе. Правда, пустой, без единого патрона. Но если детально вспомнить все, что с нами произошло в той драке с нечистью, то, наверное, и разряженный револьвер не вызовет лишних вопросов. Когда я закончил и глянул на себя в маленькое зеркало при умывальнике, то все, наконец, встало на свои места. Итак, Диоген мне в бочку, я не просто Тео, я Бесогон, ученик отца Пафнутия. Я помню все и всех. Пусть я никому не пожелаю своей судьбы, но она моя. Мне со всем этим разбираться. Ни вам, ни системе, никому, только мне. Лично мне и без вариантов. Ну что, приятель, сваливаем?
Лись тебе.
Дай лапку. Я протянул Гесу игральную карту, и он, улыбнувшись во всю пасть, если такое возможно, а у доберманов возможно все, хлопнул по наглой и самодовольной физиономии Джокера. Кажется, мы должны были перенестись в...
«Отыть, Пресвятая Богородица! Честно, Христова мать! Так кто ж поди, Федька?»
Навстречу мне распахнул медвежье объятие могучий бородатый старик с густыми суровыми бровями.
«Живой от! И Геська, собачий сын тута! Вот же радость-то, а!»
Я узнал его. Сразу узнал, почему-то сердце ёкнуло от одной его улыбки. Это был тот самый человек, наставник, отец, учитель, в самом высоком смысле этого слова. Я был бы готов умереть за него, и он также, не задумываясь, отдал бы жизнь за нас с Гесом. Значит, это мой дом.
«Анчутка, вот гляди, кого до нашего шалашу от принесло. Сам от весь подранный, битый-перебитый, от боли-то зубами скрипит, но все живой от бесогонова семя.
Амиго, но пасаран, мандио. Держи краба, комарат!»
«Держу». Я послушно пожал руку безрогого красавчика-брюнета с греческим профилем, прекрасно видя, что передо мной крупный бес. «А это как ее... седая такая?»
«Дашка-то? От внученька моя вчерась от уехала», — пожал широкими плечами бородатый старец. «Учеба, вишь, у нее? Колледж-то МЧСовский опозданий не прощает». «Так вот оно ж и правильно. Взялся учиться — учись. Куда ж ед потом без диплома-то? А девица-то вот от бесогонства, как гнал я, так гнать и буду. Нефиг вот им тут-то делать, ага?»
«Воистину», — ответил по-церковно-славянски, но все равно в тему я. «Отче, поговорить бы наедине».
«Как Бог свят надо!» — перекрестился святой отец, но с места не сдвинулся. «Так ты уж садись-ка за стол, чаю отвыпей, да тут и спрашивай, чего вот хотел, паря?»
Знать, что тут произошло, пока меня не было? Очень-очень хотелось заорать мне, но, надеюсь, до отца Пафнутия и так дошло. Он же у нас сам бывший военный, намеки и всяческие аллюзии ловит с полуслова. И если не всегда сразу способен все мне объяснить, то значит, у него на это явно есть вполне себе объективные причины. Батюшка в очередной раз оказался прав. Я услышал глухое рычание в собственном животе и мгновенно вспомнил про лютый голод. Гес, танцующий балетной рысью, убежал на кухню, откуда вернулся после непродолжительной борьбы с нечистым, унося в качестве трофея изрядный полукруг ливерной колбасы в зубах. Передо мной поставили процеженный куриный бульон, хлеб с маслом, кусок пирога с капустой и крепкий чай. Не знаю, можно ли считать это больничной диетой, но я резко почувствовал готовность к выздоровлению. Анчутка — повар от Бога, если так можно сказать про беса.
«Ну вот теперь-то, покуда думаешь, что спросить, сам-то давай рассказывай».
«Я мало что помню, отче. Чай был слишком горячим, пусть постоит. Мы попали в какой-то богатый особняк, там было целое логово нечистой силы, мы дрались, потом я пришел в себя в больнице. Так что давайте сначала вы».
«Добро, от Федька!» — качнул бородой отец Пафнутий. Расправил усы, покосился на пустую чашку, но доливать не стал.
«Не было ничего такого уж страшного, по чести сказать. Мы ж в танке. Дашка-то гашетку жмет, от весь двор свинцом поливает. Я только вот пару раз и пальнуть успел, противопехотным. От фашисты и залегли все. А когда ты якутянку-то увел, так от черти словно бы засомневались, от. А сомнения в бою штука-то опасная, сам знаешь».
«Да, было такое. Мне приходилось видеть, как молодые ребята, полные романтизма в головах, отравленные либеральными идеями равенства всех людей и ценности каждой отдельно взятой жизни, опускали автоматы посредине боя, предлагая противнику сделать то же самое. Не знаю, на что они всерьез рассчитывали, типа возьмемся за руки, помиримся, подружимся, выпьем, миру мир, конец войне. На родину их тела доставляли с коробочкой медали поверх цинкового гроба. В бумагах, как правило, писали «пал смертью храбрых при исполнении воинского долга». Хоть какое-то утешение старым родителям. Но не мне их судить, эти парни не были трусами, уж точно. В общем, как продолжил мой наставник касательно недавних событий, рогатые фашисты из пекла восприняли отход якутянки как некий знак мирного покровительства или компромисса с нашим партизанским отрядом. Такое не редкость, такое бывает. Возможно, они решили, что сверху, ну, снизу, дали приказ не дожимать. Возможно, просто не ожидали с нашей стороны столь упорного сопротивления. Черти умны, сильны, упрямы, образованы и даже в чем-то элитарны. Их трудно убить, но поэтому в массе своей они очень высокомерны, я не говорил? Именно это качество их порою и губит. Бесов всегда в разы больше, они хуже организованы, вечно грызутся между собой, но зато они всегда ближе к простому человеку и лучше понимают, что же такое представляют собой люди. И те, и другие наши извечные враги, просто подход к каждому разный. Фашисты организованно отступили, забрав павших и раненых. Наш героический танк перепахал весь двор, разнес половину забора и взбаламутил все население. Да, глупо было бы притворяться, что такая эпическая битва на краю села пройдет незамеченной. Якутянка обеспечила некий прозрачный купол, благодаря которому ни одна пуля или осколок не ушли в сторону. Это в ее интересах. Но полностью погасить все звуки, конечно же, не смогла. Меня действительно не было два дня, но система предупредила, что я в клинике, чтобы никто не волновался. Хотя у наших и времени-то на это не было. За эти дни отец Пафнутий трижды вызывался в отделение полиции к сержанту Бельдыеву. Один раз они даже вместе ездили в район. Во всех случаях дело и не пытались возбудить. Ни участковому, ни районному начальству не хотелось выглядеть круглыми идиотами в суде. Типа, что зимние и ночные стрельбы в Пияле затеяли черти-косплееры в форме злых фашистских оккупантов, а потом приехал православный батюшка на танке, всех спас. Теперь на минуточку представьте, какой нехилый хайп словило бы на этом НТВ, МВД и РПЦ вместе взятые. Одни обогатились, других расформировали, третьи наверняка бы открестились от всего. В общем, все закончилось как всегда. Смотрите там у меня, ай-яй-яй, что в последний раз. Больше миндальничать не будем, закатаем по полной, ишь, распоясались. Думаете, кое-кому все можно, только из уважения к вашим прошлым заслугам и все такое прочее. Анчутку, кстати, даже никуда не вызывали ни разу. Задница Вольтерова, да у него, кажется, до сих пор никто внятный документ попросить не удосужился. Вот как у нас такое возможно? Просто потому, что он бес, красавчик и хорошо готовит. Кстати, с момента завтрака прошло часа два. «А что у нас на обед?» — спросил я.
«Ух ты ж! Парь-то, поди, опять голодный!» — опомнился святой отец. «И так вот он скулы торчат с больничных харчей!» «Гав!» — с надеждой поднял морду мой пес, чьи недавние разборки с ливером завершились полной победой добермана за какие-то полминуты. «Да что ж такое-то? И Геська бедный сидит тут с утра не кормленный. Анчутка, где тебя черти носят?»
ein Minuten. На широкий стол тут же легла свежая скатерть. Das ist Sassissen und Kalbassen. Вареные русские капуста und свекла und майонез. Пюре ist картофель, кукурузный хлеб, копченый бекон, баварский пиво. Ach, mein liebe Августин, 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 bitte schön.
На минуточку я вдруг подумал, что, пожалуй, за нашим шумным столом все-таки не хватает беззаботного щебетания седой внучки. Но, увы, увы, курсант МЧСница фруктовая уехала в Питер еще вчера. Было жаль, что мне не удалось с ней попрощаться. Но, быть может, еще свидимся. Планета круглая, да и такая суперактивная девушка вряд ли сможет остаться незамеченной. Тем более, что теперь она тоже видит бесов.
«Теперь вот твоя очередь, паря», — примерно через часок потребовал отец Пафнутий, когда безрогий красавчик унес все остатки со стола на кухню. «Согрелся, отъелся, вспомнил, что успел. Так вот и рассказывай давай, откуда тикутянка-то ушли? Где от тебя черти-то били? Анчутки-то, слушай, от не возбраняется?»
Я подумал и кивнул. Учитывая, сколько времени провел этот бес рядом с нами, как постоянно вписывался за нас, рисковал своей головой и сражался плечом к плечу. Если уж он не заслужил нашего абсолютного доверия, то хотя бы на талику мужского уважения претендовать-то все-таки мог.
Это честно.
Потом я рассказал все в деталях. Как мы ехали с якутянкой на авто, как попали в странный дом, полный нечисти, как из ее рта со мной разговаривал некто, человек, демон, субстанция. Рассказал о возможном предательстве или двойной игре Дезма, о том, что мне предложили выдать Марту как некий залог мира, о яростной драке, которая началась сразу же после переговоров. В общем, я рассказал им все, что можно, потому что некие определенные моменты еще не были осознаны до конца мною самим. Так что вываливать собственную недоваренную кашу в общую кастрюлю пока, наверное, не стоило. Гес скромно лежал на полу у моих ног, на редкость ничего ни у кого не выпрашивая. Мирно грыз говяжью кость, просто чесал зубы, категорически ни во что не вмешиваясь, не уточняя детали и не добавляя от себя. Если я правильно помню, из всех нас только отец Пафнутий до сих пор пребывает в уверенности, что собаки не разговаривают. Все остальные в курсе болтовни простодушного добермана. И все-таки, глядя в его честные карие глаза, я понимал, что упускаю нечто важное и весомое, за что, возможно, потом мне все же придется держать ответ. А так, в целом, мы провели в разговорах весь день, ну, до ужина точно. Добрейшей души святой отец, осмотрев мои боевые травмы, лично перебинтовал мне левый локоть и счел, что пара дней отдыха не повредит. В том плане, что на службу в систему он меня не пустит. Доклад начальству подождет, а вот неприхотливыми домашними делами загрузит по маковку. В частности, пока Гес наслаждался вечерним променадом, я торчал в сарае, вновь маскируя дровами старенький танк. Наверное, стоило бы сказать новый, в масле, с конвейера, на нем и муха не сидела, хотя произведена машина в прошлом веке. Где же он достал эдакую антикварную махину?
«Устал?»
— ко мне сунул холодный нос доберман.
«Нет»,
— откликнулся я, морщась от боли в боку, все-таки по ребрам меня приложили не слабо.
«Поиграй со мной».
«Гес, ответь на один вопрос.
Я тебя люблю. Ты мой друг. Ты самый лучший хозяин на свете. Лись тебя, я хороший».
«Ты замечательный», — опустившись на одно колено, я обнял его за шею. Мои пальцы случайно коснулись серебряного ошейника, и короткая боль уколола в затылок. Что будет, если я прямо сейчас сниму его с Геса? Не знаю. И не хочу знать. Не потому, что боюсь, а потому, что никогда больше не позволю себе потерять самого верного и преданного друга на свете. Если собаки чем-то и покоряют наши души, то в первую очередь тем, что в зубах приносят к нашим ногам свои же сердца. И кем бы ни был мой пес, в первую очередь, он мой.
Все.
А какой вопрос?
Да никакого. Тогда пошли играть.
Доберман взвился вверх, невероятным образом умудрившись лизнуть меня в щеку, закинув задние лапы за голову в бок, развернуться и дать два круга галопом по двору для чисто эмоциональной разрядки.
Думаю, потом мы гонялись друг за дружкой по свежевыпавшему снегу не менее получаса. Я пешком, он всеми мыслимыми аллюрами, но вскоре на крыльцо вышел безрогий бес, поманив нас домой.
«Ты ведь не все рассказал, амиго?»
«И есть проблемы?»
«Найн».
«А у меня были, и не хочется вновь напарываться на них без особой причины», без улыбки ответил я, пытаясь оттолкнуть его плечом. «С равным успехом можно было бы попытаться сдвинуть с места бетонную опору моста. Анчутка очень сильные, куда сильнее, чем кажется при первом взгляде».
«Кто тот человек, или вернее не человек, с которым я разговаривал через якутянку?»
«Хан? Это имя, типа Хан Соло, воровская кличка или реальный титул?»
«На данный момент это все, что я могу тебе сказать, комрад. И поверь, я сказал много больше, чем следовало. Херштейн?»
«Я воль», — вздохнул я. Анчутка хмыкнул, показал длинный язык Гесу и пропустил нас в дом. Доберман, скидывая фуфайку в сенях, предложил мне пойти и подержать беса, пока он терпнет его за мягкое. У него добрая душа и открытое сердце. Если ему кажется, что меня обижают, то обидчику всегда кирдык. Надо не забывать поделиться с напарником вкусняшками за вечерним чаем. И это не благотворительность, он ведь все равно по-любому выцыганит. Отец Пафнутий потрепал по загривку пса, неожиданно для всех отказался от чая с ватрушками и засел у себя в комнате с очередным увлекательным детективом. То ли Юнесби, то ли Оливер Печ, оба они хороши. И это отнюдь не значит, что он так расслабляется, нет. Скорее, не душеспасительное чтение помогает святому отцу лучше думать. А признаем, что, учитывая эпический экшен наших последних приключений, подумать ему, ох, как было над чем. Легли рано, спали ровно. Я имею в виду, что почти ничего особенного не произошло, если не считать...
Бэмс!
Наверное, меньше, чем через час меня разбудил удар тяжелой собачьей лапы прямо по лбу.
«У тебя оранжевый бес на голове. Я его хлоп, а надо было кусь. Ну, извини, собаченьку».
«Оранжевый бес, говорите?» Пока я пытался вспомнить, что бы это вообще вдруг значило, свет в глазах погас на мгновение. Я как раз только и успел вскочить, кутаясь в теплое одеяло и сунув ноги в домашние тапочки.